Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России. Здравствуйте, Павел Михайлович.
Добрый день.
Важно подчеркнуть для нашей аудитории, что, несмотря на праздники, сейчас мы работаем в прямом эфире. В ближайшие 2 часа прямой эфир, он так и останется. Ну, а сейчас поговорим о Дне весны и труда или Дне солидарности трудящихся, международной солидарности трудящихся, о 1 мая, подведем некие итоги. Значит, обращаю внимание на несколько вещей. Во-первых, опять у нас многотысячные демонстрации, как говорят, по Красной площади прошла сотня тысяч человек. Левые движения провели свои мероприятия, Минтруд постоянно отчитывается об уменьшении там, травматизма на производстве. А на самом деле, что у нас происходит вот с этой историей?
Ну, смотрите, даже само название, официальное название праздника направлено на то, чтобы стереть память о реальном содержании его, об истории. Это безликая весны и труда. Вместо той самой международной солидарности трудящихся, празднику-то уже 130 лет как международному, и более 130, когда от зарождения. Потому что зарождается он с забастовки в Чикаго, потом с расстрела митинга на Сенной площади в том же самом Чикаго, казни нескольких анархистов, обвиненных во взрыве. Вот, и это было в 1886 году,
С требованием 8-часового рабочего дня.
С требованием 8-часового рабочего дня. Значит, в 1889 учредительный конгресс Второго интернационала, объединение социалистических рабочих партий и профсоюзов, принимает решение о именно международном праздновании этого дня с требованиями общими, прежде всего, 8-часового рабочего дня, потом к ним добавляются еще и другие требования других прав и свобод и борьбы против милитаризма и войны. Вот, собственно, основное содержание – за политические свободы, за социальные права, против милитаризма и войны. В советские годы, ну, кстати, тоже вот некоторый был оксюморон, когда 1 мая довольно долгое время отмечалось ведь военными парадами.
Да.
То есть как бы то перечеркивание этой традиции. Ну, превратили в такое усиленное упражнение в маршировке, если вспомнить слова Салтыкова-Щедрина о том, чем отличались праздники в городе Непреклонске, бывшем Глупове. Вот там было 2 праздника, мы помним, поздней осенью воспоминания о бедствиях прошедших и ранней весной при уготовлении к бедствиям будущим. Праздники отличались от Будин усиленным упражнением в маршировке. Вот эти вот казенные демонстрации, ну, как бы для кого-то это была возможность там безнаказанно выпить на людях, пообщаться с людьми. Вот, ну, по крайней мере, я думаю, где-то с конца 30-х годов вот это вот осознание, что это некая демонстрация солидарности, ушло. В постсоветские годы отчасти это начало возвращаться, но очень по-разному, потому что когда члены профсоюза, входящие в Федерацию независимых профсоюзов России, самая крупная, формально говоря, которая возглавляется Михаилом Викторовичем Шмаковым и который является наследником советских профсоюзов, демонстрирует совместно с «Единой Россией», которая вообще отличается своей антисоциальной политикой, казалось, после решений о повышении пенсионного возраста нормальное профобъединение поддерживать какие-то дружеские отношения с «Единой Россией» не может. Однако мы видим, что вполне себе может. И более того, кстати, можно вспомнить, что большая часть депутатов Госдумы, представляющих Федерацию независимых профсоюзов России, голосовали за предложение о повышении пенсионного возраста. То есть уже как-то что за праздник. С другой стороны, мы видим, что вчера в некотором образом власти начали возрождать традиции 1 мая. в виде репрессий против участников.
Вы про Санкт-Петербург.
Про Санкт-Петербург, про Петропавловск-Камчатский. Их называется с Запада и до Востока.
Праздник живет тогда, получается.
Да, получается, что праздник живет и начинает возрождать свое изначальное содержание.
Ну, не совсем, потому что сейчас трудящиеся-то преимущественно не выходят. Выходят те, кому важны политические лозунги.
Ну, дело в том, что те, кому важны политические лозунги, не трудящиеся, что ли. Они тоже большей частью вполне себе трудящиеся. Вот другое просто, это, конечно, не большинство трудящихся. Ну, так если мы вспомним, когда проводились первые маевки в Петербурге в 1891 году, если мне не изменяет память, там тоже, извините, около десятка человек было, вот на самой первой маевке, тоже далеко не все трудящиеся. Вот так что вопрос, какова будет динамика
на перспективу. Даже если взять митинги, демонстрации и все это вместе взятое, вне зависимости от тех движений, которые выходят с транспарантами и лозунгами, то все равно это напоминает по большей части такое камлание с бубном традиционное.
Ну, понятно.
Ну, Первомай надо выйти.
Да. Нет, потому что, конечно, за политические свободы, и за социальные права бороться нужно 365 дней в году, а не только 1 мая. Вот. 1 мая, скорее, действительно символический день напоминания о важности всего этого. А так, ну, как эти нормальные профсоюзы и нормальные там левые активисты, и не только левые, там гражданские, общественные, экологические, в общем, занимаются своей работой действительно ежедневно, а не раз в году.
Еще до 1 мая и Шмаков, и представители, ну, я не знаю, кто там, РСПП еще была, по-моему, Шохин присутствовал, договорились о новом законе об охране труда и провели по этому поводу какую-то масштабную конференцию, то ли фестиваль, не знаю, на что это было больше похоже. И хочется понять, в каком направлении мы вообще движемся, потому что, с одной стороны, у нас есть ФНПР шмаковская, которая лишь условно можно назвать профсоюзом, ну, в полном понимании этого слова. Есть Минтруд, который постоянно выходит с неплохими зачастую инициативами, но все равно опять это напоминает некий ритуальный характер, ровно потому, что не очень понятно, а как у нас сейчас вообще дело обстоит с охраной труда, контролем охраны труда и заботой о трудящемся человеке.
Ну, смотрите, вот с охраной труда, ну, с одной стороны, у нас такой целый раздел в Трудовом кодексе, посвящен этим вопросом, довольно подробно прописано, как это должно делаться. Вместе с тем, за последние годы произошло одно очень важное, хотя не слишком замеченное событие. Был принят закон о специальной оценке условий труда. Формально говоря, наверное, в общем, он разумен. То есть перешли от определения, скажем, вредных и тяжелых условий труда по спискам, то есть просто вот такие-то профессии отнесены к списку номер один, такие-то к списку номер два по вот вредности и тяжести труда. А вот эта вредность и тяжесть, она влечет за собой важные последствия. И сокращение продолжительности рабочей смены, и более ранний выход на пенсию. Вот, перешли к другому, что сейчас это должно для каждого рабочего места определяться отдельно. Но что мы имеем в результате? Повсеместно, почти повсеместно, где этот СОУТ, наверное, это СОУТ проводится, мы видим, что классы вредности снижаются. И тут некоторая такая деликатная вещь. СОУТ по заказу работодателя проводят специализированные структуры, значит, аккредитованные Минтрудом.
Они еще живы, еще есть такие?
Нет, не то, что они просто начали даже активно создаваться.
Так.
Вот. Но это коммерческие структуры, не государственные. То есть,
но они получают аккредитацию в Минтруде.
Да, они получают аккредитацию, а потом они получают заказ от работодателя. Работодатель, естественно, заинтересован в снижении класса вредности, потому что от класса вредности зависит ставка отчисления в пенсионный фонд и в фонд социального страхования.
Когда логично.
Она повышенная. Ну, вообще логично, потому что если более ранний выход на пенсию, то чтобы нормально накопили вот эти пенсионные накопления, возникли, нужно больше платить за работника. Вот, то есть работа, опять-таки, это ход правильный, потому что он должен был бы побуждать работодателя улучшать условия труда, чтобы там меньше было вредности, чтобы меньше тяжелого труда. Но работодатель стремится пойти по другому пути, вот снизить формальный класс. И тут возникает, ну, некоторые, скажем так, смутные подозрения, нет ли тут элемента сговора между заказчиком и исполнителем этого суда. Опять-таки в условиях, ну, скажем так, честно признаем, не слишком сильных профсоюзов в России, которые, особенно вот ФНПРовские, не очень-то склонны ссориться с работодателем по всяким острым вопросам и настаивать на том, что тот же класс вредности снижен необоснованно.
А, кстати, почему, для меня это загадка, почему это происходит? Ну, одно дело политическая лояльность, здесь вопросов к Шмакову нет. Ну, если ты хочешь сохраниться, то, ну, наверное, нужно следовать в фарватере. А что касается взаимодействия с работодателями, то это для меня загадка. Это же их хлеб.
Ну, понимаете, в чем дело? Тут надо смотреть в генезис. Ведь все-таки ФНПРовские профсоюзы, опять-таки, не хочу говорить, что вот они все одинаковые, там, плохие. Нет, они эволюционируют. Вот в 90-м году учредилась федерация, там, потом в течение 91-92 годов учреждались отраслевые профсоюзы общероссийские. Эволюция шла, она очень по-разному идет, где-то появляются первички боевые, но есть некоторая инерция. В советские годы профсоюз был, в сущности, придатком администрации, его социальным отделом. И до сих пор во многих даже первичных организациях в одних, как бы, рядах находятся и рядовые работники, и представители администрации предприятия, там, подразделений управленческих, причем именно связанных с управлением персоналом.
То есть те же пыльные кабинеты, собственно.
Да, и при этом, как бы, вот, а бывает такое, что, скажем, до относительно недавнего времени председателем объединенного правкома общероссийского профсоюза образования в МГУ был один из проректоров. То есть просто представитель работодателя. Ясно, что профсоюз, который входит в одни ряды и рядовые работники, и начальство, не может быть эффективным. Вот именно поэтому, скажем, в тех профсоюзах, которые входят в нашу Конфедерацию труда России, в уставах четко ограничен самый, так сказать, предельный должностной уровень, кто может быть членом профсоюза. Ну, скажем, вот в университетской солидарности, как бы, которую я представляю, это профсоюз работников высшего образования, это заведующий кафедрой, максимум, ну и сопоставимые должности. Там для МПРА, действующий в промышленности, это уровень мастеров и не выше. То есть это позволяет, как бы, четко сказать, вот мы отстаиваем интересы рядового работника и готовы идти на конфликт с начальством. Если в профсоюз входят, да еще на руководящих должностях, представители того самого начальства, ну, мы будем иметь вот это вот послушное кивание в острых вопросах.
И сколько получается эффективно вот такое выстраивание линии взаимодействия с начальством университетов, руководством предприятий?
Ну, понимаете, опять многое зависит от ситуации. Ну, как правило, так сказать, да, есть, то есть такой профсоюз в основном, если и занимается, он занимается некоторым уговариванием. Ну, так сказать, ну, войдите в положение, ну, нельзя совсем так грубо, но в целом он, такого рода профсоюзы крайне редко идут на открытые конфликты, вот, и в ситуации, когда действительно возникает вопрос занять сторону работников или сторону начальства, занимают сторону начальства.
Вы тоже объясняете генезисом? Потому что у нас вот таких забастовок, как, там, не знаю, САС последние шумели, когда отменяли тысячи рейсов и создавали неудобства для туристов, и подрывали как будто бы имидж компании. Но они, ну, как бы воткнулись и не летали, требуя повышения заработной платы, насколько там, на 15%, по-моему. Да.
Ну, смотрите, во-первых, у нас для целого ряда категорий работников забастовки просто запрещены по закону. В том числе, кстати, для работников воздушного транспорта, воздушного, железнодорожного, водного. Они запрещены для работников коммунальных служб, они запрещены для медиков. Ну, правоохранители – это особая статья, потому что во многих странах, это даже в документах Международной организации труда оговорено, что особенности там профсоюзной организации, право на коллективные переговоры, а значит, на забастовки для сотрудников там силовых структур могут там в особом порядке регулироваться и ограничиваться. Ну, у нас, так сказать, также для госслужащих всех забастовки запрещены, понятное дело. Вот для медиков они запрещены. Вот уже, и даже для тех, для кого они не запрещены, право на забастовку обставлено таким количеством условий и очень громоздких процедур, что по закону провести забастовку в России чрезвычайно сложно. Именно поэтому количество их, вот таких официальных по закону забастовок, очень невелико. При том, что количество конфликтов, в том числе с остановкой работы, в общем, на самом деле достаточно велико, но их даже статистика не учитывает как забастовки.
Ну, самый громкий вот из таких профсоюзов, это, пожалуй, был профсоюз Форда.
Ну, это МПРА, да.
Да, и то Форд закрыл свое производство.
Ну, пока еще не закрыл, ну, сейчас закрывает. Идут мучительные переговоры о том, на каких условиях закрывать, какие выплачивать компенсации увольняемым работникам. И, кроме того, ну, есть некоторая надежда, что придет какой-то другой инвестор, потому что вообще-то, так сказать, нормально оборудованные производственные площадки, квалифицированный коллектив, и просто так вот это вот выбрасывать на улицу как-то не очень разумно. Получится ли это? Трудно сказать. К сожалению, вот наши работники не готовы, скажем, к такому требованию, которое вот в Соединенных Штатах Америки, почти наверняка в такой ситуации рабочие поставили вопрос о применении модели ESOP, то есть передача предприятия в управление работником. Там есть такая модель, причем поддерживаемая государством. У нас нет ни соответствующего законодательства, нет и соответствующих знаний о том, знаете, как этот известный вопрос, а что, так можно было? Вот, соответственно, нет такого низового требования. Хотя, я говорю, в другой ситуации это тоже был бы, возможно, выход. Там, конечно, не такой простой, потому что там масса других проблем еще возникает. Что производить, как производить, какие там права на технологические процессы, на конкретные там марки автомобилей и так далее, и так далее.
Вернемся к активности профсоюзов. Так все-таки генезис или такие правила в Российской Федерации, что практически нет возможности развернуться?
Ну, сочетание одного с другим. Но при этом, говорю, традиция, потому что есть и другие профсоюзы. Я уже говорил, что вот в 95-м году была создана Конфедерация труда России. Она объединяет профсоюзы, которые формировались уже в постсоветский период, ну, начиная с 89-го года, снизу, самими работниками и вот с этим признаком, без начальства. Вот они, у них другие традиции, и вот на том же Форде бастовали, там и в Калуге.
Тут, кстати, Volkswagen.
Volkswagen, Bentley. Вот сейчас, кстати, на Volkswagen ведутся очень мучительные коллективные переговоры, и, судя по всему, там тоже выйдет на коллективный трудовой спор, возможно, вплоть до забастовки, потому что работодатель довольно жестко уперся, на уступки идти не хочет. Кстати, вот Volkswagen – интересный пример, когда старый и новый профсоюз нашли общий язык. Там две профсоюзные организации, первичный класс МПРА, и входящий в ФНПР профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. Вот у них были довольно сложные отношения там со взаимными наездами, но вот когда приперло, они, во-первых, сумели привлечь в свои ряды оба профсоюза вместе более половины работников, что дало им возможность поставить вопрос о коллективных переговорах и заключении коллективного договора. Вот, и как бы выступают совместно, несмотря на прошлые разногласия. Это очень такой обнадеживающий пример.
Любопытно, а почему именно с автомобильным производством у нас связаны вот такие самые яркие истории с профсоюзом?
Ну, я думаю, что здесь влияет некоторое знакомство с опытом коллег за рубежом, потому что, скажем, вот на Форде профсоюз возник после того, как его лидер тогдашний, ну, сейчас он оргсекретарь профсоюза в целом, Алексей Этманов, съездил по обмену, значит, на завод Форд в Бразилии. И там ему объяснили, что такое настоящий профсоюз, и он вдруг увидел, что в Бразилии, в общем-то, страна, ну, примерно такого же уровня развития, как Россия, там по...
Спектр проблем схож, это правда.
И зарплаты выше. Причем, как, а почему зарплата? А он говорит, профсоюз, потому что мы боремся. Вот. И второй момент, ну, как бы тоже, очевидно, подталкивающий к большей активности, когда можно сравнить. как бы разрыв производительности труда между разными предприятиями, скажем, в России и в Восточной даже Европе, значит, в Центрально-Восточной, и уровень зарплат. Вот как бы разрыв в зарплатах гораздо больше, чем разрыв производительности труда.
Но производительность труда меряется в деньгах.
Ну, нет, здесь... выработки на работника, да.
Ну, в тех самых долларах она измеряется.
Вот, нет, да. Вот получается,
здесь что... мы уже в неравных условиях.
Нет, но тем не менее, я говорю, вот, скажем, ну, условно говоря, там, производительность труда 60%, там, вот, скажем, аналогичного завода в Австрии, а зарплата 20% от такого же завода.
Разница в три раза.
Да. Да. И это как бы и работники это знают и понимают, вот, потому что они все-таки включены в систему международных отношений. Дело в том, что в мире существуют ведь так называемые глобальные профсоюзы, вот в частности очень крупный влиятельный профсоюз, объединяющий работников многих отраслей промышленности, Industrial, ну, как бы кроме пищевой. И там идет постоянный информационный обмен, сравнение, действительно, между разными странами. И, в общем-то, есть международная солидарность, исходящая, в общем-то, даже, если хотите, из несколько шкурных интересов. Ну, понимаете, вот капитал, он старается перевести предприятие там, где дешевле. Есть достаточно квалифицированной рабочей силы, но которым можно меньше платить. Вот, и поэтому профсоюзы в тех странах, где высокая заработная плата, заинтересованы в том, чтобы в других странах она тоже росла, чтобы вот этого стимула для перевода производства, в общем-то, ну, не проявлялась в такой силе, как она проявляется сейчас.
То есть они стимулируют к развитию российские профсоюзы?
Да, да.
Все-таки пытаюсь понять, зачем нужно было это Форду, потому что они же вывезли господина Айтманова туда, в Бразилию, и показали, как работают местные профсоюзы.
Возможно, они так сказать, не этого хотели добиться, но получились такие непредвиденные результаты.
Такой обмен опытом происходит, и это идет на пользу в том числе и нашему профсоюзному движению.
Конечно, конечно.
Хорошо. Как оцените вообще произошедшее накануне, вот так, если в общих чертах?
Нет, ну как, ну, с одной стороны, я говорю, вот эти традиционные дежурные хождения, да, с другой стороны, говорю, да, вот эта конфликтность, ну, понятно, в Петербурге это было связано и с тем, что ситуация сейчас так разогревается предстоящими выборами. В сентябре выборами, Беглов в Петербурге, в общем-то, не слишком популярен, мягко говоря. Другой вопрос, что вряд ли дадут выдвинуться и зарегистрироваться убедительным альтернативным кандидатом. Тут, я думаю, на полную мощность уже включен, не только будет, но уже включен административный ресурс, там районные администрации уже стоят на ушах и работают на будущие выборы. Но
сентябрь предыдущего года, ну да, напугал многих.
Конечно, конечно. И там делают все, чтобы... как бы вариант там с Приморьем, Хабаровском, Хакасией и Владимиром не повторился. Просто не допустят, я говорю, убедительных кандидатов, и даже технических будут стараться максимально ограничивать. Ну, я говорю, есть такой инструмент, как муниципальный фильтр. Есть действительно возможность, не очень, мягко говоря, не очень законным, а на самом деле просто незаконным образом использовать госаппарат в интересах одного из кандидатов, это там в Питере, несомненно, сделано будет. Но, тем не менее, даже при этом, я думаю, господин Беглов чувствует себя очень и очень неуверенно.
Если говорить об инициативах Минтруда, довольно много было в последнее время предложений, которые направлены как раз вроде как на защиту человека, который трудится в Российской Федерации. Но только я не очень понимаю, как это все будут исполнять в Российской Федерации без контроля со стороны профсоюза.
Да, ну вот это вот самое ключевой вопрос, потому что, ну, трудовое законодательство, к нему можно предъявлять немало претензий, но оно не самое плохое.
Даже много удивительных вещей, если
Даже сравнивается со многими развитыми странами. И законодательство о профсоюзах, в общем, довольно либеральное в хорошем смысле. Ну, вот можно сравнить. У нас достаточно трех человек, чтобы учредить профсоюзную организацию. Вот. В Соединенных Штатах Америки, например, чтобы профсоюз создал свою первичную организацию на предприятии, ему нужно получить поддержку 50% плюс один голос, то есть не менее половины работников. Разница существенная. Да. Понятно, что профсоюз из трех человек мало чего может, но формально говоря, он может учредиться. В Штатах, значит, гораздо более жесткие требования. В ФРГ, ну, вроде бы социальное государство с сильной социальной политикой, но в трудовом праве там существует принцип, прошу прощения, это латинский термин, in peorem. То есть там трудовой договор может установить худшие условия, чем предусмотрены законодательством. У нас это запрещено строго.
С нами Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России. Говорим о защите прав трудящихся в Российской Федерации. И сейчас упоминали международный опыт. Пытаемся понять, почему у нас законы хорошие, а исполнение вот здесь, я не очень, кстати, понимаю, оно хромает у нас или нормально, как пытаются соблюдать эти права?
Нет, как раз это то, что я как бы сначала сказал о том, что законодательство не такое уж плохое и лучше, чем во многих странах, но проблема именно в том, что вот правоприменение сильно хромает. Вот в английском языке есть такой хороший термин «law enforcement». Принуждение к исполнению закона. Что-то является средствами вот этого принуждения. Эффективная судебная система, то, что можно пойти и пожаловаться на нарушение трудовых прав. Государственные инспекции труда, которые вообще, их необходимость определена тоже международными актами, специальными конвенциями Международной организации труда, и сильные профсоюзы, которые могут заставить считаться с собой работодателем. Вот как бы три столпа для того, чтобы было эффективное правоприменение. Что у нас? Значит, суды, увы, не слишком эффективны, достаточно, ну, сильно перегружены на самом деле. Просто вот поскольку мне опять как профсоюзному активисту за последний год пришлось довольно много ходить там, в Москве в суд по нескольким конфликтам, вот там, просто если посмотреть расписание судьи конкретно, то вообще как-то даже судью жалко становится.
Сколько... Сразу хочется профсоюз судейского корпуса
они,
создать.
Лишены они такого права, увы. Вот. Действительно, у них там какой-то безумный график, сколько им надо дел рассмотреть за день. Вот. Но при этом вот в трудовых спорах, увы, у нас тенденция последнего, ну, по крайней мере, я думаю, двух десятилетий, что все чаще и чаще суды принимают решения не в пользу работников, по крайней мере, в первой инстанции. При этом, кстати, характерно, что в апелляционной, либо в кассационной инстанции, или в надзорной, сплошь и рядом, значит, заставляют пересматривать все-таки в пользу работников. То есть просто, значит, суды первой инстанции, ну, не слишком четко исполняют сами трудовое законодательство и требуют его исполнения. Второй столб – инспекция труда. Да, у нас существует это территориальные подразделения Федеральной службы по труду и занятости, Государственной инспекции труда, они есть в каждом регионе России. Но проблема в том, что они очень слабенькие, они слабо обеспечены кадрами. И территориально, ну вот я привожу всегда такой пример. Значит, самая низовая структура – это так называемый территориальный округ надзора. Угу. Вот, скажем, в Самарской области, не самой маленькой, таких кругов всего два. То есть вот госслужащие, работающие в инспекции труда, сидят в двух городах – в Самаре и в Сызрани. То есть, если человек хочет пожаловаться...
На условия труда где-нибудь
в другом городе. На условия труда, на нарушение своих прав, ну, представьте, там, не знаю, с какой-нибудь кинели, туда нужно, значит, соответственно, ехать.
Оставьте вашу заявку, года через полтора по плану
да,
мы к вам заедем.
Да, там, нет, ну, это не плановая будет проверка по обращению, но, опять-таки, людей мало. Вот, я говорю, территориально, вот смотрите. Или, ну, более близко территориально, вот в Москве, на севере Москвы, точнее, в Московской области, на севере Московской области, в территориальный округ надзора входят три района. Сергиево-Посадский, Дмитровский и Клинский. Вот. Опять-таки, они достаточно сильно разнесены. Если, скажем, между Сергиевым Посадом и Дмитровым, по крайней мере, автобус прямой ходит, то для того, чтобы добраться до, из Клина до Сергиева Посада, где базируются эти самые подразделения, извините, если нет своего автомобиля, то только через Москву.
И зачастую те нормы, которые прописаны у нас в законодательстве, выглядят какими-то излишествами, потому что никто не привык так работать.
Ну, знаете, вообще это есть такой вид забастовки, работа по правилам.
Да, знаем, медики этим периодически пользуются.
Так называемая итальянская забастовка. Но это, кстати, опять не только у нас. Ведь само название итальянская забастовка, потому что в 1904 году, уже более 100 лет назад, впервые этот метод применили итальянские железнодорожники.
Отдельная категория граждан здесь, которые тоже как будто бы нуждаются в защите, но они в странных условиях находятся, это индивидуальные предприниматели и вот и же с ними. То есть здесь кого не возьми, там таксисты, например, и масса других людей, которых оформляют как ИП, например.
Да, нет, вот это тоже очень интересная проблема, потому что многие ИП по факту, на самом деле, наемные работники только без тех гарантий, которые дает оформление трудового договора. Действительно, ну, вот опять общемировой процесс, так называемая уберизация. Ну, вот Uber или там Яндекс.Такси, довольно яркие примеры. Да. Ну, формально говоря, нет трудовых тут отношений.
Да, потому что человек индивидуальный предприниматель.
Да, есть два самостоятельных экономических агента, пассажир и водитель. Ну, там где-то посредник сидит, который помогает. Да, агрегатор. Вот. Действительно, как бы, и вроде бы хорошо, хочу, принимаю заказ, не хочу, не принимаю, хочу сегодня... Себе день отдыха дал, а завтра в 25 часов отработаю, если силы есть. Вот, но сразу встает вопрос, как бы получается никакой охраны труда и проблема, а если человек вообще переутомленный за рулем, это вообще-то и для него опасно, и для пассажира опасно.
При том, примеров что, масс ежедневно.
Да, да, при том, что ну, вроде бы вот это дешевле, чем заказывать такси в фирме. То есть очень такая двойственно. И масса примеров, я говорю, те же дальнобойщики, вот, которые там несколько лет назад протестовали против введения Платона. Смотрите, там ведь очень пестрая ситуация. Там есть в чистом виде наемные работники, чаще всего, кстати, такой в неформальной форме, без трудового договора, бумажного. Вот. Есть ИП, некоторые из которых реальные ИП, а некоторые, опять-таки, по сути дела, наемные работники там у какого-то более крупного перевозчика. Есть просто ну, предприниматель, там маленькая фирмочка, у которой несколько этих фур, и вот те самые наемные работники. Очень пестрая картина. Почему их очень трудно организовать? Это опять общемировая проблема. Вот эти новые формы занятости, так называемая нетрадиционная занятость, там прекарная занятость, вот опять приходится научное слово употребить. Прекарная занятость, неустойчивая занятость, вот в нетрадиционных формах. Действительно, их очень трудно организовать, у них ущемленные, получаются как бы права. Ну, опять-таки, нет трудового договора, значит...
А возможно вообще организовать?
Ну, мировой опыт показывает, что получается. Вот, как бы это одна из таких очень больных проблем для всего мирового профсоюзного движения, как проникнуть в эти сферы нетрадиционной занятости, потому что их все больше. Как раз вот традиционная занятость с трудовым договором, с гарантией, она размывается. Все меньшее количество работников работают вот по таким, ну, опять-таки, мы говорим, традиционная занятость, на самом деле она не такая уж традиционная, это не так давно возникло. Потому что если мы возьмем 19 век, то для подавляющего большинства пролетариев это как раз та самая прекарная занятость. Там пришел проходной завод, и ждешь, когда выйдет там приказчик и скажет, так, мне сегодня нужно 10 человек.
Ты,
да. А другие пошли вон. Вот. И пришлось приложить рабочему движению очень серьезные усилия и понести немалые жертвы, между прочим, для того, чтобы эту ситуацию изменить, и появились действительно трудовое законодательство, вот те самые гарантии, там, фиксированный рабочий день, право на оплачиваемый отпуск, там, не знаю, на оплату по болезни, пенсионное обеспечение. В основном это все-таки до сих пор, это далеко не весь мир, Это в основном, значит, ну что это, Западная Европа, естественно, Северная Америка, это очень по-разному, Канада, скажем, очень сильно отличается от Соединенных Штатов. Ну, в какой-то мере Латинская Америка, Япония, а в остальной части мира, ну, я говорю, бывшие соцстраны, тут своя специфика, здесь тоже трудовое законодательство было, в общем, ого-го. Вот, в остальном мире вот господство всякого рода неформальной занятости. На самом деле и в Западной Европе ее тоже все больше.
Ну, я скажем, как раз пытаюсь понять, но вот есть люди, которые начинают работать удаленно.
Да, но это, я говорю, это новые, действительно. Да. Новые технологии тоже создают новые проблемы. Вот платформенная занятость, вот иногда та же самая уберизация, это ширит. Ведь, ну, действительно, можно легко быть программистом, сидеть где-нибудь на Гоа, там, со своим заказчиком или даже работодателем из Соединенных Штатов Америки работать по интернету и быть, в общем, довольным. А иногда не очень. Тут все зависит от конкретной ситуации. И действительно, это принципиально новая во многом вещь. И мы не очень представляем, как с этим работать.
Так устарели профсоюзы?
Ну, скажем так, устарели многие формы деятельности профсоюзов. Ну, опять-таки, если сам этот удаленный работник, вот фрилансер, не осознал необходимость как-то самозащиты своих прав и интересов, ему, знаете, талдыч, не талдыч, ах, какая хорошая вещь профсоюзы, это будет от него отскакивать, как от стенки горох. Если вдруг ему до него каким-то образом... Да, кстати, очень интересная вещь. Время от времени вот в России сейчас делаются попытки создать профсоюз айтишников.
Получается?
По-разному.
К вам приходят?
Ну, значит, не непосредственно к нам, а вот, скажем, опять-таки, в рамках Конфедерации труда России есть такой профсоюз «Новопроф». Угу. К ним приходят, там они помогают организоваться. Ну, дальше, как получается, тут тоже проблема, что далеко не каждый профсоюз, возникнув, ну, его удается отстоять. Потому что работодатель, как правило, на возникновение реально независимого профсоюза реагирует очень болезненно.
Я понимаю, причем работодатели.
Да,
ну, как так? Нет, я даю работу каким-то негодяям, которые сидят на ГУА, пишут мне какие-то программы.
Они еще чего-то и требуют.
Они еще начинают требовать дополнительно. Там, да. 2 мохито ежедневно бесплатно, что, ага. Ну, например.
Ну, так, понятно, что это... Нет, ну, на самом деле он точно так же реагирует, если это не удаленный работник, а, не знаю, опять-таки, вот в ВУЗе возникло.
Ну, обнаглели, я понимаю.
Обнаглели, вообще, это посягательство на власть.
Да.
Это посягательство на власть. Они чего-то хотят требовать, да как они посмели.
Изменение сознания должно произойти, конечно, по всей видимости.
Конечно, нет, в этом отношении для работника нужно... как бы, чтобы он осознал, что вообще-то у него есть человеческое достоинство, которое надо отставить, а работодателя надо долго воспитывать, иногда, ну, условно говоря, силовым методом, не в смысле бить там, а в смысле там давить на него, может быть, забастовкой, может быть, просто как бы апелляцией к общественному мнению и угрозой для репутации. Ну, вообще, угроза для репутации – вещь довольно острая. Вот тут,
шантаж, шантаж.
Ну, почему шантаж? Вот тут некоторые предприниматели не очень аккуратно высказались по своей сфере.
Даже называем их фамилии – Линник и Дымов.
Да, да, и как бы вот сейчас столкнулись с некоторой общественной реакцией, когда люди начинают писать, да мы их будем вообще бойкотировать. Бойкот тоже ведь средство, в том числе и профсоюзной борьбы.
При условии, что это будет, конечно, ощутимо
достаточно
для
массово,
предпринимателей.
Да.
А вот здесь все-таки сомнения определенные возникают.
Несомненно, несомненно. Что, не так сказать, может и не будет ли это массово, особенно в условиях, когда очень часто и выбор-то не слишком велик.
Давайте подведем некую черту по поводу профсоюзной деятельности в Российской Федерации, отстаивания прав трудящихся в Российской же Федерации. Если рассматривать это в динамике, значит, с самосознанием у нас пока не очень здорово, гражданское общество, ну, вот так, прихрамывает.
Прихрамывает, но в целом все-таки некоторые процессы самоорганизации, пусть такие не всегда заметные, идут. Это идут, кстати, не только в сфере труда. Это вот, ну, мы вот сейчас наблюдаем там, в Московской области, опять-таки, там, в связи с этим с мусорным кризисом, и в Архангельской области, в связи с уничтожением местного самоуправления, созданием городских округов. Вот это просто очень близко наблюдаю. Я живу в Кратово. Кратово вдруг неожиданно, вот Кратово и Быково стали двумя центрами сопротивления созданию Раменского городского округа.
Я просто буду дальше загибать. Плюс к этому появляются новые, не вписывающиеся в нынешние рамки там, охраны труда профессии.
Да, профессии, целые сферы занятости, да.
Да, и вот если попытаться отследить динамику защиты прав трудящихся в России, у нас с этим становится лучше, хуже или никак мы вообще не развиваемся в этом
смысле? Нет, значит, смотрите, все-таки тут не вполне линейное развитие, но в целом, наверное, удается немножко улучшать ситуацию. Говорю, очень медленно, все-таки делаются попытки, скажем, сократить вот эту сферу неформальной занятости, где, опять-таки, о защите прав очень трудно говорить. Там действительно как-то самоорганизуются работники, вот формируются новые профессиональные союзы, которые не столь послушны, как традиционные. Все-таки какое-то движение есть, хотя проблема в том, что это еще связано с общеполитической ситуацией. Вот, понимаете?
Да, я как раз хотел уточнить, насколько это коррелирует вообще с политической
активностью. Ну, смотрите, ведь для того, чтобы профсоюз мог достаточно эффективно вести свою деятельность, он нуждается вообще-то в элементарных политических свободах. Если нет свободы слова, у меня затруднена агитация и заступление в профсоюз. Если ограничена свобода шествий, митингов, демонстраций, пикетов, у меня очень сильно ограничены возможности там, и давление на работодателя, и апелляции к общественному мнению, и так далее. То есть, если ограничено право на забастовку, или вообще нет права на забастовку, это значит, что у профсоюза связаны руки, а может быть, даже выбиты зубы. Вот это вот все очень тесно связано, но проблема в том, что это такой обоюдоострый процесс. Да, как бы, если свертываются демократические права и свободы, это бьет по нам, но в то же время наша деятельность направлена на то, чтобы расширить эти возможности. Вопрос именно соотношения сил борьбы.
Сейчас буду уже потихонечку подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Напомню, с нами Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России. Перед тем, как мы перейдем уже к вопросам, комментариям нашей аудитории, вопрос. Так все-таки профсоюз таксистов Яндекса, Убера, он будет создан или нет? Такие попытки есть или как?
Ну, пока что я таких попыток не знаю. Я знаю про попытки создания профсоюза таксистов, как раз работающих в таксопарках и в компаниях такси. С Uber или Яндекс.Такси я пока не сталкивался с подобными примерами, ничего о них не слышал.
При этом попытки протестовать были, когда таксисты приезжали к офису Яндекса и там устраивали какие-то забастовки.
Вот. Во многом это зависит от них самих. Вот как бы жизнь прижмет, наверное, какое-то стремление к самоорганизации появится. Если оно появится, ну, существующие профсоюзы, наверное, будут оказывать содействие и помощь. Дело в том, что профсоюз – это не что-то отдельное от работников, это и есть самоорганизованные объединенные работники.
7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу диалога хотел поучаствовать в беседе.
Так вы уже в эфире, поэтому участвуйте, да, пожалуйста.
Да, добрый день. Оппоненту вот что хочу сказать. 30 лет занимаюсь производством, 30. С 96-го года, бессменный руководитель одной типографии. Всякое, конечно, проходил. Вот. Был у меня, и стачки были, и что хочу сказать по этому поводу. Так вот эти люди, если они не хотят работать, они идут и сговариваются просто. У меня заложено все заложено в банке под кредит. Я бегаю между заказчиками, ищу... Не представляете, условия конкуренции огромнейшие просто. Значит, приношу заказ на блюдечке с голубой пемочкой. Ребята, работайте, давайте, у нас сроки, у нас нужно качество, то все. Перекуры, говорильни, шепталки, в результате заказ не сдан. Вот, и ты еще этим людям должен. Что делают? Эти все люди начинают устраивать мне стачки, забастовки. Дальше потом, и что я делаю? Я их увольняю. Я цепочку проследил всех этих людей, где они бывали. Слышите, они уже в Щелковском районе четвертую типографию обанкротили.
Есть,
здесь спасибо. Вопрос только один. Да, вопрос только один. С этими людьми нужно расставаться. Кто не хочет работать?
Какой спасибо.
Какой профсоюз вообще может быть?
Конечно. Спасибо, принимается.
Нет, ну, как бы, если вы по закону расстаетесь, это ваше право. Тут вопрос именно в соблюдении закона.
А по закону у нас расстаться очень сложно.
Очень сложно, да. Но у меня такое подозрение, поскольку тут говорится о том, что всех уволил, что люди, похоже, работали ну, либо вообще без нормального письменного трудового договора,
либо
с формальным, то есть там на минималку, а все остальное по устной договоренности. Это вот особенно для малого бизнеса очень типичная ситуация.
Да, но хочется защитить тут же предпринимателя от подобного рода работников, потому что действительно по тем законам, которые действуют в Российской Федерации, если ты принял сотрудника на работу, потом же ты его не уволишь.
Ну, на самом деле, как раз для малого бизнеса есть послабление, потому что в отличие, скажем, от средних и тем более больших предприятий, как раз в малом бизнесе возможно заключение срочных трудовых договоров просто по факту, что это малый бизнес. Если у тебя меньше 50 работников, ты можешь заключать с ними срочные договоры, что, конечно, облегчает расставание, если любовь кончилась. Вот. Но понимаете, в чем дело? А мы живем в обществе, где есть социальные противоречия, тут никуда не деться. И вопрос, да, работник тоже довольно часто бывает не очень хорош, не очень квалифицирован, не очень дисциплинирован. И еще
злоупотребляет своими правами.
Ну, правами у нас обе стороны злоупотребляют. Я подозреваю, что работодатель своими правами злоупотребляет гораздо чаще и больше, чем работники.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот наша Конституция каждому гарантирует там свободу мысли, слова, потом гарантирует свободу массовой информации. Там еще что-то про наследство гарантируют, еще что-то гарантируют. А в отношении труда там написано, что каждый имеет право.
На труд.
А вот на ваш взгляд, не на труд. Сейчас мешает гарантировать труд и прописать его в Конституции каждому человеку?
Спасибо, принимается.
Ну, проблема в том, что право на труд записать-то можно, но вот гарантии требуют несколько иной экономической системы. Собственный вопрос, как бы, право на труд, то есть, что каждый человек имеет возможность, вот как гарантия, найти рабочее место, которое его устраивает по условиям оплаты труда, там, обстановки на рабочем месте и так далее. Вот может ли современная российская экономика, как бы, это обеспечить? Мы видим, что не очень, мягко говоря. Поэтому тут гарантии могут быть именно в экономической политике.
Ну, такая гарантия – это палка о двух концах, потому что если мы гарантируем каждому человеку, ну, или, по сути, обязуем его работать…
Нет, это разные вещи. В том-то и дело, что это в советском обществе было, что право на труд и труд-обязанность. В принципе, право на труд предполагает, что человек может работать, может и не работать, если у него есть возможность каким-то образом обеспечивать свое существование иным. Вот. Но, опять-таки, даже вот экономическое понимание, что есть полная занятость. Полная занятость, на самом деле, это уровень безработицы не более 2%, при этом безработица в основном такая, так называемая, фрикционная. То есть, ну, просто человек с одного места ушел, и некоторое время ищет другое, вот он не работает, если это больше 2 недель, он считается безработным. Вот. Такого, увы, мало где удается достигать. Ну, в какие-то моменты, скажем, в скандинавских странах такое было. Действительно, была обеспечена вот полная занятость в этом понимании. Сейчас даже там и такого нету. Вот это вот такая, да, современная капиталистическая экономика, она такова.
208 пишет. Вы знаете, наверное, проблема в том, что на Западе капитализм складывается под влиянием социалистического союза. А наш дикий капитализм – это сознательная политика буржуинствующих, которым плевать на трудовые ресурсы своего населения, потому что они в любое время завезут себе гастарбайтеров для извлечения сверхдоходов. То ли вопрос, то ли утверждение 208.
Понятно. Ну, на самом деле, на Западе гастарбайтеры тоже есть. Сам термин-то немецкий. Вот. И эта проблема тоже существует. Да, как бы на Западе вот то социальное государство, которое получило свой расцвет, наверное, где-то на рубеже 60-70-х годов, а потом начался некоторый спад, было результатом очень длительной борьбы за те самые политические свободы и социальные права, и за участие работников и в политической жизни, и в там, возможности влиять на управление производством через те же профсоюзы и за там, трудовое законодательство. Это все не с неба упало. И я бы не стал, кстати, преувеличивать там роль примера СССР, потому что СССР здесь на самом деле был не столь уж замечательно социальное государство появилось в лучшем случае где-то тоже года, в 60-м годам.
Не успеваем больше, Павел Михайлович. Mm-hmm. Это был Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России. Спасибо, Павел Михайлович, приходите еще.
Приглашайте, приду.